Николай Семенович Лесков. Печерские антики. Отрывки из юношеских воспоминаний. Лесков Н.С. Собрание сочинений в 12 томах М. Точка, запятая, правда, запятая, 1989-й. Точка с запятой, том 10, запятая, страницы 248-327. Старинный характер и бибиковские преобразования. Нечто о Карасивне и Пиднебесной и об Акафисте, «Матери кукурузы» в кавычках, «Печерский кесарь и его импровизации», «Стремление войска уйти в поход против Вылезария», «Легенда о бибиковской теще и о всепомогающем докторе», «Способ обращать верхние зубы в нижние», «Квартальный антикварий», «Наезд Виньоля», «Старец Малафей, Пимыч и отрок Гиезий», «Порча отрока человечиной», «Открытие моста», «Оскочинский в поэтическом восторге», «Альфред фон Юнг», «Его опечатки и его поэзия», «Анекдоты с конным немцем и с отцом Строфокамилом», «Малафеево стояние», «Неисполнившееся откровение», «Старцева смерть, отрокова женитьба», «Мир в тропаре», «Два дворянина», «Исключительный священник», «Тайна Троицкой церкви», «Нечто о», в кавычках, «запечатленном ангеле». «Мне, убо, возлюбленнее, желательно есть вспомянуть доброе житие крепких мужей и предложите вашей любви слово нехитроречивое, но истинное украшенное. Вам же любезно да будет слышать и добрые повести о мужах благостных». Из предисловия к повести «Об отцах и страдальцах». Глава первая. Расскажу нечто про киевских оригиналов, которых я знал в дни моей ранней юности и которые, мне кажется, стоят внимания как личности очень характерные и любопытные. Но вначале да позволено мне будет сказать два слова о себе. Они необходимы для того, чтобы показать, где и как я познакомился с, в кавычках, «печерским кесарем», с которого я должен начать мою киевскую галерею антиков. Глава вторая. Меня в литературе считают «орловцем» в кавычках. Но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 году переехал в Киев. Киев тогда сильно отличался от нынешнего И разница эта заключалась не в одной внешности города, но и в нравах его обитателей. Внешность изменилась к лучшему, то есть город наполнился хорошими зданиями и, так сказать, оевропеился. Но мне лично жаль многого из старого, из того, что сглажено и уничтожено. Может быть, несколько торопливую и, во всяком случае, слишком бесцеремонную рукою Бибикова. Мне жаль, например, лишенного жизни Печерска и облегавших его урочищ, которые были застроены как попало, но очень живописно. Из них некоторые имели также замечательно своеобразное и характерное население, жившее неодобрительною и даже буйною жизнью в стародавнем запорожском духе. Таковы были, например, удалые кресты и ямки, где мешкали бессоромні дівчата, составляющие любопытное соединение городской культурной проституции с казаческим простоплетством и хлебосольством. К этим дамам, носившим не европейские, а национальные малороссийские уборы, или так называемое в кавычках «простое платье», добрые люди хаживали в гости своею горілкою, с ковбасами, с салом и рыбицею. И, в кавычках, крестовские девчатка из всей этой приносной провизии искусно готовили смачные снеди и проводили с своими посетителями часы удовольствия, в кавычках, по-фамильному. Были из них даже по-своему благочестивые. Эти открывали свои радушные хаты для перов только до, в кавычках, благодатной, то есть до второго утреннего звона в лавре. А как только раздавался этот звон, казачка крестилась, громко произносила: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою!» И сейчас же всех гостей выгоняла, а огни гасила. Это называлось, в кавычках, «досидеть до благодатной». И гости, трезвые и пьяные, этому подчинялись. Теперь этого оригинального типа непосредственной старожилой киевской культуры с запорожской заправкой уже нет и следа. Он исчез, как в Париже исчез тип мюзаровской гризетки, с которой у киевских, в кавычках, крестовых девчат было нечто сходственное в их простосердечии. Жаль мне тоже живописных надбережных хаток, которые лепились по обрывам над Днепровской кручей. Они придавали прекрасному киевскому пейзажу особенный теплый характер и служили жилищем для большого числа бедняков, которые, хотя и получили какое-то вознаграждение за свои, в кавычках, поломанные дома, но не могли за эти деньги построить себе новых домов в городе и слепили себе гнезда над круче ее. А между тем, эти живописные хаточки никому и ничему не мешали. Их потом опять разметала властная рука Бибикова. Жаль превосходнейшей аллеи рослых и стройных тополей, которая вырублена уже при Анинкове для устройства на ее месте нынешнего увеселительного балагана с его дрянными развлечениями. Но всего более жаль тихих куртин верхнего сада, где у нас был свой лицей. Тут мы молодыми ребятами бывало проводили целые ночи до белого света, слушая того, кто нам казался умнее, кто обладал большими против других сведениями и мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, о, в кавычках, чувствах высокого и прекрасного, и о многом другом, о чем теперь совсем и не слыхать речей в садах нынешнего Киева. Теперь, когда доводится бывать там все чаще, слышишь только что-то о банках и о том, кого во сколько надо ценить на деньги. Любопытно подумать, как это настроение отразится на нравах подрастающего поколения, когда настанет его время действовать. Нравы, собственно говоря, изменились еще более, чем здания, и тоже, может быть, не во всех отношениях к лучшему. Перебирать и критиковать этого не будем, ибо, кавычка открывается, всякой вещи свое время под солнцем, кавычка закрывается. Но пожалеть о том, что было мило нам в нашей юности, надеюсь, простительно. И кто, подобно мне, уже пережил лучшие годы жизни, тот, вероятно, не осудит меня за маленькое пристрастие к тому старенькому серому Киеву, в котором было еще очень много простоты, ныне совершенно исчезнувшей. Я зазнал этот милый город в его дореформенном виде, с изобилием деревянных домиков, на углах которых тогда, впрочем, были уже вывешены так называвшиеся, в кавычках, «бибиковские доски». На каждой такой доске была суровая надпись, в кавычках, «сломать в таком-то году». Этих несчастных, обреченных на сломку домиков было чрезвычайно много. Когда я приехал в Киев и пошел его осматривать, то, в кавычках, «бибиковские доски» навели на меня неожиданную грусть и уныние. Смотришь, чистенькие окошечки, на них горшочки с красным перцем и бальзаминами, по сторонам пришпилены белые, в кавычках, фиранки. На крышах воркуют голуби, и в глубине двориков хлопотливо кудахчут куры. И вдруг почему-то и зачем-то придут сюда какие-то сторонние люди и все это разломают. Для чего это? И куда денутся, куда тогда пойдут эти люди, которым, по-видимому, довольно удобно и хорошо живется за их белыми фиранками? Может статься, что все это было необходимо, но, тем не менее, отдавало каким-то неприятно бесцеремонным и грубым самовластием. Бибиков, конечно, был человек твердого характера и, может быть, государственного ума, но, я думаю, если бы ему было дано при этом немножко побольше сердца, это не помешало бы ему войти в историю с более приятным аттестатом. Старый город и Печерск особенно щедро были изукрашены в кавычках «бибиковскими досками», так как здесь должно было совершиться и в весьма значительной степени и совершилось намеченное Бибиковым капитальное в кавычках преобразование. А на Печерске жил самый непосредственнейший из киевлян, про которых я попробую здесь для начала рассказать, что удержала моя память. Глава третья. Я с приезда поселился на Житомирской улице в доме бывшего секретаря комиссариатской комиссии из Запорожского, тоже в своем роде антика, но совершенно одинокий и предоставленный самому себе. Я постоянно тяготел к Печерску, куда меня влекли лавра и пещеры, а также и некоторые еще в Орле образовавшиеся знакомства. Печерские знакомцы мои были молодые родственники некогда чем-то знаменитого в Киеве Николая Семеновича Шиянова. К тому времени, когда я приехал в Киев, старик Шиянов уже не жил на свете, и даже о былом его значении ничего обстоятельного не говорили. Так я, собственно, и до сих пор не знаю, чем и в каком роде был знаменит Шиянов. Но что он был все-таки знаменит, этому я всегда верил, так же православно, как приял это в Орле от его родственников, увлекших меня обольстительными рассказами о красоте Киева и о поэтических прелестях малороссийской жизни. Я остаюсь им за это всегда благодарным. Со временем потомство может статься не в силах будет составить себе ясное понятие даже и о таких достопримечательных личностях Киева, как, например, Карасивна и Піднебесна, за знаменитыми булками которых бегал на подол весь город. Все это происходит от аристократизма наших хроникеров и летописцев. Впрочем, эти полезные деятельницы, помнится, названы в одном из вариантов в кавычках «акафиста матери кукурузе», который был сложен студентами Киевской духовной академии как протест против дурного стола и ежедневного почти появление на нем кукурузы в пору ее созревания. Акафист кукурузе, в кавычках, начинался так, кавычка открывается. «Бысть послан комиссар, помощник эконома, на базар рыбы купыты. Узрев же тя кукурузу сущу, возопи гласом вели им и рече: «Радуйся, кукурузо, пища презельная и пресладкая! Радуйся, кукурузо, пища ядомая и николы же изъедаемая! Радуйся, кукурузо, отцом ректором николы же зримая! Радуйся и инспектором «Николы же я думаю», кавычки скрываются, и «Т.Д.». Там где-то было и «О карасивне спиднебесную», после которых уже нет таких пекарок в Киеве. Примечание автора. Наследники Шиянова были тогда уже в разброде и в захудалости. Когда-то значительные капиталы старика были ими торопливо прожиты или расхищены, о чем ходили интересные сказания в духе французской истории наследства Ренипонов. От всего богатства остались только дома. Это были престранные дома, большие и малые, все деревянные. Они были построены тут в таком множестве, что образовали собой две улицы – Большую Шияновскую и Малую Шияновскую. Обе Шияновские улицы находились там же, где, вероятно, находятся и теперь, то есть за Печерским базаром, и, по всей справедливости, имели право считаться самыми скверными улицами в городе. Обе они были немощеные, каковыми, кажется, остаются и до настоящего времени, но, вероятно, теперь они немножко выровнены и поправлены. В то же время, к которому относятся мои воспоминания, они находились в привилегированном положении, которое делало их во все влажное время года непроезжими. По каким-то геологическим причинам они были неизменнее уровня базарной площади и служили просторным вместилищем для стока жидкой черноземной грязи, которая образовала здесь сплошное болото с вонючими озерами. В этих озерах плавали, в кавычках, шияновские гуси и утки, которым было здесь очень привольно, хотя, впрочем, они часто сильно страдали от вползавших им в нос дрянных зеленоватых пиявок. Чтобы защитить птиц от этого бедствия, им смазывали клювы, в кавычках, «свеченой оливой». Но и это верное средство не всегда и не всем помогало. Утята и гусята от пиявок дохли. По вечерам здесь, выставив наружу голову, пели свои антифоны, очень крупные и замечательно басистые лягушки, а звонкоголосые молодички канонархали. Так от себя добавлю, что я не понял, что я прочел, но я прочел те буквы, которые напечатаны. Продолжаю. Иногда они все, молодые и старые, всем собором выходили на бережки и прыгали по бугорочкам. Это заменяло биометрическое указание, ибо предвещало ясную погоду. Словом, картина была самая буколическая, а между тем в двух шагах отсюда был базар, и притом базар очень завозный и дешевый. Благодаря этому последнему обстоятельству здешняя местность представляла своего рода удобство особенно для людей небогатых и неприхотливых. Впрочем, она также имела свои особенные удобства для домохозяек еще в отношении полицейском, которые в Киеве тогда смешивали с политическим. Глава четвертая. Большие и малые дома Шиянова со множеством надворных флигельков и хаточек, приспособленных кое-как к житью из старинных служебных построек, давно уже сдавались в наймы, и, несмотря на свою ветхость, все были обитаемы. Постройки все подряд были очень ветхи и стояли, по-видимому, аридовы веки.
Тоже не понимаю, что это, но так написано.
Доски с надписями, которыми, в кавычках, строго воспрещалось чинить эти дома, и были указаны сроки их сломки, красовались на их углах, но дома упорно избегали определенной им злой участи, и некоторые из них едва ли не уцелели до настоящего времени. Во мнении жителей, шияновские дома охраняло от, в кавычках, бибиковского разорения одна необычайная личность, создавшая себе в то время героическую репутацию, которая, казалось бы, непременно должна перейти в легенду. Быстрое забвение подобных вещей заставляет только поникнуть головою перед непрочностью всякого земного величия. Легендарная личность был артиллерии полковник Кесарь Степанович Берлинский, на сестре которого, кажется, Клавдии Степановне, был женат покойный Шиянов. Таких людей, как Кесарь Степанович, нет уж более не только в Киеве, но, может быть, и по всей России. Пусть в ней никогда не переводятся и, вероятно, вперед не переведутся антики, но, в кавычках, печерский кесарь дважды повторен быть не может. Сказать, что Берлинский, в кавычках, управлял домами Шиянова, было бы, кажется, неточно, потому что управлял ими, по выражению Берлинского, в кавычках, сам Господь Бог и Николай Угодник. А деньги с квартирантов собирала какая-то дама, в конторскую часть которой не вмешивались ни Господь Бог, ни его угодник и даже не сам Кесарь Степаныч. Этот герой Печерска, как настоящий, в кавычках, кесарь, только господствовал над местностью и над всеми, кто, живучи здесь, обязан был его знать. Кесарь Степаныч нравственно командовал жильцами обеих шияновских улиц и вообще всей прилегающей области ее за базаром. Всех он содержал в респекте и всем умел давать чувствовать свое авторитетное военное значение. Слово, в кавычках, «момент», впоследствии основательно истасканное нашими военными ораторами, кажется, впервые было пущено Берлинским, и с его легкой руки сделалось необходимым подспорьем русского военного красноречия. При случае Берлинский готов был оказать и иногда действительно оказывал нуждающимся свое милостивое отеческое заступление. Если за кого нужно было идти попросить какое-либо начальство, печерский кесарь надевал свой военный сюртук без эполет, брал в руки толстую трость, которую носил на правах раненого, и шел, в кавычках, хлопотать. Нередко он что-нибудь и выпрашивал для своих протеже, действуя в сих случаях на одних ласкою, а на других угрозою. Существовало убеждение, что он может всегда, в кавычках, писать государю, и этого многие очень боялись. Младших же, в кавычках, чиновалов говорили, будто он иногда убеждал даже при содействии своей трости. Латынь. Per argumentum bacillinum. как говорит примечание, палочным аргументом. Последнее он допускал, впрочем, не по свирепости нрава, а по долгу верноподданничества, в кавычках, единственно для того, чтобы не часто беспокоить государя письмами. На базаре Берлинского все знали и все ему повиновались. Не только за страх, но и за совесть. Потому что молва громко прославляла, в кавычках, печерского кесаря и притом рисовала его в весьма привлекательном народно-героическом жанре.